Сейчас я вас познакомил Ярослав Шимов. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Дебаты в Государственной Думе России накануне Дня народного единства. Власти Киргизии обвиняют оппозицию в подготовке государственного переворота. В России пройдет конкурс «Русский язык» в электронных средствах массовой информации. Эти и другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Так, завтра, в День народного единства, в Москве и ряде других российских городов могут произойти столкновения между националистами и сотрудниками милиции. Напомню, что в Москве власти запретили проводить так называемый «русский марш», но участники движения против нелегальной миграции заявляют, что все-таки проведут этот марш. Не исключено, что в Москве могут произойти побоища, столкновения между радикально настроенной молодежью и выходцами с Кавказа. Члены ДПНИ говорят о том, что встретятся в субботу с утра около Казанского вокзала, куда в это время приходят три поезда из Чечни, Ингушетии и Дагестана. Предстоящий завтра День народного единства и возможные акции, которые пройдут в этот день, сегодня обсуждались и в Государственной Думе России. В Нижней Палате Российского Парламента работал наш корреспондент в Москве Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, очень мало было сегодня вопросов и ответов по поводу возможных маршей 4 ноября, потому что только некоторые особо горячие депутаты от фракции «Родина» говорили о том, что московские власти совершают противозаконные действия, запрещая марши, запрещая людям собираться и проводить митинги и демонстрации. Это право, как говорил Андрей Савельев и его коллеги по фракции «Родина», закреплено в Конституции. Но, в общем, на это не последовало толком никакого ответа со стороны «Единой России». «Единая Россия» сама сегодня обдумывала, можно сказать, в своих кабинетах и коридорах Государственной Думы значение этого праздника. И вот вице-спикер Госдумы Олег Морозов в интервью «Радио Свобода» говорит, что пока, возможно, этот праздник еще не утвердился так, как это произошло с традиционными советскими красными днями календаря.
Именно в силу того, что в общественном сознании этот праздник еще не устоялся как праздник, и само событие не получило такой интерпретации, как, например, Великая Октябрьская революция, которую изучали в школе, начиная там с первого класса, то понятно, что пока еще в обществе такого единого понимания важности этого дня не существует. Как раз задача сделать так, чтобы там, я не знаю, через 10 лет любой школьник, которого спросит о том, что это за дата, он вам мог бы об этой дате рассказать. Как это было, когда я был пионером, меня спрашивают, что такое там 7 ноября. Я говорил, это годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Это даже любой двоечник знал.
Ну, и Олег Морозов сказал, что вообще, конечно, православная церковь праздновала этот день всегда. Это был день иконы Казанской Божьей Матери. Ну, а коллега Олега Морозова по фракции «Единая Россия» Андрей Макаров предлагает не связывать уже год как существующий праздник с выступлениями ультранационалистов, экстремистов и фашистов разного толка. По его мнению, на самом деле, вообще корни экстремизма в России отнюдь не связаны с тем, что день 4 ноября различные ультраорганизации избрали как повод для высказывания своего мнения.
Я думаю, что проблема вот национализма, экстремизма вот этого у нас, она ведь базируется не на проблеме праздника 4 ноября. Она базируется на тех проблемах, которым десятилетия, простите, ну, скажем, там, государственный антисемитизм, который существовал в Советском Союзе, он существовал, мы никуда от этого не денемся, культивировался на протяжении десятилетий. По существу, зарождение фашизма в стране, давайте все-таки вспомним, что день рождения Гитлера вышли праздновать первый раз далеко не сейчас в России, а выходили праздновать в Советском Союзе.
Но между тем, независимые наблюдатели и думские обозреватели отмечают, что, конечно же, депутаты «Единой России» достаточно серьезно лукавят, во-первых, уходя от темы обсуждения русского марша, во-вторых, говоря о том, что опыт прошлого года, когда 4 ноября было использовано русскими националистами для того, чтобы высказывать радикальные взгляды, радикальные лозунги, как-то уход от этой темы говорит о том, что пытаются очень многие люди в «Единой России» не связывать официально утвержденный государственный праздник и некоторые его последствия. Но вот если говорить о последствиях, то те, кто связан с русским маршем, а именно различные организации националистического толка, державного толка, уже, видимо, поняли, что власть им достаточно серьезно намекнула, что не допустит прямых каких-то их выступлений, прямых выступлений радикального характера. И один из организаторов акций националистических организаций в этот день, Сергей Глотов, депутат от фракции «Родина, народная воля», говорит, что их мероприятия будут мирными и даже философскими.
Мы будем праздновать этот день в Москве и в Суздале. Хотим установить новую традицию. В Суздале на могиле князя Пожарского организовать такое народное вече, где бы высказаться о прошлом, настоящем, будущем. Очень удовлетворен тем, что есть сегодня 4 ноября. Для меня остается праздником и 7 ноября. И я думаю, что буду в рядах и тех, и других, кто участвует в праздновании.
Алексей Митрофанов из фракции ЛДПР говорит, что на самом деле оправдано 4 ноября как праздник тем, что отвлекается на него внимание с устоявшегося праздника 7 ноября, когда праздновала только одна коммунистическая партия. И, в общем-то, с Алексеем Митрофановым согласны и люди, с которыми я беседовал в «Единой России». Они говорят, что вот хорошо, что поменяли 7 ноября на 4. Но так или иначе, ЛДПР и Алексей Митрофанов сегодня это подтвердил, также будет вполне праздновать в этот день.
Если по всей России проводятся всякие мероприятия различными организациями, то это означает, что новый праздник как-то прозвучал для всех. Потому что 7 ноября у нас одна организация гуляла. А сейчас самые различные. ЛДПР проводит митинг разрешенный. Члены ЛДПР, там будет и выступление Владимира Вольфовича, будет и концертная часть. То есть будем как обычный праздник проводить.
Теперь совершенно очевидно, что, тем не менее, уже достаточно много молодых людей в Москве и пользователей интернета за прошедшее время успели как-то так усвоить себе, что вроде бы все будет происходить или начинаться с Комсомольской кольцевой. Это станция метро в Москве, и сейчас некоторые лидеры националистических организаций считают, что как-то нужно переориентировать людей из метро на разные наземные площадки, может быть, даже в район Парка культуры Московского. Для этого несколько депутатов Государственной Думы с утра собираются спуститься в метрополитен, и всех тех молодых людей, которые будут прибывать по ранее договоренному маршруту, а именно на Комсомольскую кольцевую, перенаправлять в другие места. И мы тоже будем за этим следить.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Сейчас московское время 18:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены, возбуждено уголовное дело. В Брюсселе пройдут переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу проведенные в Иране ракетные испытания. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Иран назвал безосновательными утверждения США его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Театральные режиссеры, композиторы и звукорежиссеры будут говорить о музыке и звуковых эффектах на сцене, а в постоянной рубрике «Поверх барьеров» «Красное сухое» будет участвовать известный российский поэт Тимур Кибиров. Будут, разумеется, и другие сюжеты. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. Я приветствую на линии прямого эфира свою коллегу, корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирину Савинову. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Давайте начнем с российской темы. Российская компания «Газпром» заявила вчера в четверг, что планирует повысить в 2007 году более чем в два раза цены на природный газ, поставляемый в Грузию. В статье об этом в газете «Вашингтон-Пост» говорится: «Такое резкое повышение, если оно произойдет, похоже, возобновит полемику о том, что Россия использует свои огромные энергетические ресурсы в качестве политического оружия». Сообщение об изменении цены «Газпрому» пришлось на время, когда министр иностранных дел Грузии встречался в Москве с российским коллегой Лавровым. Эта встреча стала первым контактом двух стран на высшем уровне с того времени, как в прошлом месяце отношения сильно пошатнулись. Никаких признаков стабилизации отношений, однако, не отмечается, говорится в статье. Хотя Грузия пользуется разнообразными энергетическими источниками, она, тем не менее, сильно зависит от российского газа. Скачок в цене нанесет ущерб ее экономике, и так уже страдающей от запрета на экспорт в Россию грузинских вин, минеральной воды, фруктов и овощей, важных источников грузинского экспорта. Это проблема коммерческого характера, но за ней стоит политика, признал министр иностранных дел Грузии в интервью. Официальные лица утверждают, что Россия больше не может субсидировать бывшие советские республики, поставляя им дешевую энергию, и что им придется платить по западноевропейским рыночным ценам. По словам президента Путина, пишет автор статьи в газете «Вашингтон-Пост», если западные правительства хотят, чтобы мы продолжали субсидировать Грузию, они могут компенсировать составляющие миллиарды долларов разницу в цене. Критики отмечают, что «Газпром» продает газ по низким ценам тем странам, кто поддерживает хорошие отношения с Москвой. Автор статьи приводит в пример Украину, где новое правительство, более дружественное по отношению к Москве, недавно договорилось о постепенном повышении цены до 130 долларов за 1000 кубометров в 2007 году. Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Ирина, давайте перейдем к международным темам теперь.
Когда через два месяца пост генерального секретаря ООН займет Бан Ки Мун, ему достанется организация с сильно пошатнувшейся репутацией, пишет Wall Street Journal в своем комментарии. Далее в нем говорится: последним скандалом стал арест на этой неделе чиновника отделения ООН, занимающегося выделением подрядов. Федеральный прокурор выдвинул ему обвинение в том, что при заключении подряда он отдавал предпочтение тем президентам, кто давали ему взятки. Его действия скомпрометировали миротворческие миссии в таких горячих точках, как Либерия, Конго и Косово, где расследование показало, что получившим подряды с помощью этого чиновника попустительски позволялось занижать зарплаты и прикарманивать разницу, пишет Wall Street Journal. И продолжает. В прошлом году признал себя виновным во взяточничестве Александр Яковлев, имевший отношение к выделению подрядов. А ранее в этом году расследование вскрыло случаи или явно криминальных действий, или просто неправильного оформления контрактов на более чем 300 миллионов долларов. Напомним, что обещанная Кофи Ананом реформа также не была проведена, пишет Wall Street Journal. Мы хотели бы думать, что новый генеральный секретарь ООН будет выполнять свои обязанности лучше. Но тот факт, что он добился назначения на этот пост обещаниями содействия тем странам в Совете Безопасности, кто проголосует за его кандидатуру, говорит об обратном. Ссылаясь на скандальную историю ООН, Бан Ки Мун пришел к правильному выводу. В ООН слышен только голос денег. Это были выдержки из комментария газеты Wall Street Journal.
Ну что же, Ирина, сегодня пятница. Давайте завершим ваш обзор какой-то неполитической темы, любопытной, но без большой политики.
Редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». В нем говорится: результаты исследования, проведенного Гарвардским медицинским факультетом и Американским институтом по проблемам пожилых, показывают, что можно есть сколько угодно высококалорийной и насыщенной жирами пищи и не бояться, что набранный вес повредит здоровью, если при этом принимать ресвератрол – вещество, содержащееся в красном вине. Те, кто мечтают о том, чтобы есть что угодно в любых количествах и не вредить своему здоровью, могут воспрянуть духом. Предупредим, что речь идет только о том, что для достижения того же результата, какой был зарегистрирован в лабораторных мышах, нужно пить сотни стаканов красного вина в день или принимать огромное количество добавки, содержащей ресвератрол. И к тому же пока неизвестно, безопасен ли прием ресвератрола в течение всей жизни или десятков лет. Это были выдержки из редакционного комментария газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила Ирина Савинова. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов представил сегодня на заседании парламента аудиозапись, которая, как утверждает Кулов, представляет собой обсуждение лидерами оппозиции плана захвата административных зданий и телевидения в Бишкеке. Передает наш корреспондент в столице Киргизии Султан Каназаров.
Сегодня утром премьер-министр Феликс Кулов продемонстрировал в парламенте аудиозапись, где оппозиция якобы обсуждает план государственного переворота. Говорит Феликс Кулов.
В этой записи говорится о том, что обсуждаются попытки захвата ряда важных объектов, в частности КТР, мэрия, значит, СНБ, прокуратура, МВД. И одновременно речь идет о том, что попытаться захватить некоторые населенные пункты, то есть администрацию некоторых населенных пунктов, поднять народ.
Оппозиция признала факт такого обсуждения, но считает, что интерпретировать это как государственный переворот нельзя. Тем более запись и более того публичная демонстрация этой записи является незаконной, заявил депутат, один из лидеров оппозиционного движения за реформы Мелис Эчимханов.
Во-первых, по Конституции, Уголовному кодексу прослушивать не только депутатов, рядового гражданина запрещено. Это уголовно наказуемо.
А вот пресс-секретарь штаба по организации митинга Эдиль Байсалов заявляет, что обсуждение оппозиции некоторых вещей не означает, что они это сделают.
В рядах движения за реформы, как в руководстве, так и среди простых активистов, есть очень много людей, которые выступают за то, чтобы мы просто пошли и пинком в дверь открыли здание Дома правительства. Но это нисколько не означает такого рода обсуждения. Это нисколько не означает, что мы действительно пойдем на такие шаги.
Также сегодня после обеда оппозиция начала шествие и мобильно разворачиваемые локальные митинги в Бишкеке. Например, лидеры оппозиции вынудили мэра Бишкека обеспечить акцию протеста туалетами и заняться уборкой площади, где проходит митинг. Еще оппозиция, пикетируя здание государственного телеканала, получила устное обещание от ее руководства, что для оппозиции будет ежедневно предоставляться прямой эфир. Уже сегодня состоится встреча лидеров оппозиции и чиновников из правительства. Тем временем, по последней информации, захвачено здание районной администрации сторонниками оппозиции в пригороде Бишкека. В других местах оппозиция настроенные люди также пикетируют здания районных и областных государственных администраций. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Екатеринбургское правозащитное общество «Мемориал» с 30 октября по 7 ноября проводит акцию под названием «Неделя совести». Ее основным событием стало открытие Центра толерантности и Зала памяти. Со временем в постоянном доступе для посетителей будут не только лучшие образцы российского просветительского и гуманитарного самиздата разных времен, но и прямой доступ к русскоязычным правозащитным сайтам в интернете. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Это первый публичный прием в Екатеринбургском мемориале после того, как организация сменила адрес. С прежнего места жительства на развлекательной и торговой улице города правозащитная кухня, как ее называют сами завсегдатаи, убралась под давлением коммерсантов при согласии мэрии. Неопрятный полуподвал, правда, тоже в центре Екатеринбурга, сам по себе постоянно действующая экспозиция местного мемориала. Он показывает отношение властей к правозащитному движению и создает подходящий антураж. Так шутит председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова. В начале ноября здесь ждут десятки посетителей на презентации Центра толерантности и Зала памяти.
Начало того, что мы традиционно называем «Неделей совести». С 30 октября по 7 ноября, я думаю, что пока еще эта дата не выветрилась из нашего общественного сознания, человек должен активизировать свою совесть, потому и «Неделя совести». Мы ориентируемся на слова Толстого, что совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом. Мы решили, что вот это и будет неким клубом тех, кто хотел бы каждый следующий шаг делать, посоветовавшись со своей совестью.
Завтра в помещении Екатеринбургского мемориала будет киносеанс. Фильм Михаила Ромы «Обыкновенный фашизм». В День народного единства 4 ноября правозащитники будут вспоминать прошлогодний русский марш националистических сил в Москве.
Дата 4 ноября. Именно на фоне нашего отсутствия способности задумываться она и возникла. Что мы должны отмечать? Изгнание кого? Откуда? Просто даже мотивировки этого праздника категорически неприятны. Тем более, что мы стоим сейчас в том, что мы называем центр толерантности.
Я вижу, что снимки на одной из экспозиций этого зала как раз говорят о том, чего не должно быть в этот день, по крайней мере, да и вообще никогда.
Это русский марш, марш правых сил. Слово «правый марш» тоже немножко двусмысленно звучит. У нас же украли все наши слова. Либерально-демократические у нас тоже не либералы и демократы. И словом «память» называется не то слово. Кстати, это замечательная идеологическая подмена. У нас забрали значимые слова. Вернемся к этому русскому маршу. Лозунги «Россия для русских», «Москва для москвичей». Есть и нецензурные лозунги просто. И рядом как разгоняют антифашистский пикет против того, что мэрия запретила антифашистское шествие. Как тащат пожилых людей, как рвут плакаты с антифашистскими лозунгами. Очень многие, конечно, просто увидели это первый раз. И масштабов фашизации страны, но они не представляли. Вот я объясняю феномен Екатеринбурга, что здесь все-таки это не нашло такого проявления. Потому что здесь все-таки край ссыльно переселенцев.
Председатель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова распечатала материалы и фотографии для антифашистской выставки из интернета. Россияне, бывающие в интернете, охотнее идут на флешмобы, а не на правозащитные пикеты. А противники тоталитаризма в российском интернете пока представлены слабее своих оппонентов, анализирует Анна Пастухова.
А потому что у нас интернет, во-первых, это еще не жизненная потребность, не жизненная еще возможность. Вот именно поэтому мы хотим здесь представить отпечаток интернет-пространства в оформлении нашего зала. Мы хотим здесь даже проводить обучающие семинары. Многие имеют уже компьютер, но вкуса к интернету не имеют. Мы намерены здесь сделать по технологии Wi-Fi пространство, где человек, войдя с ноутбуком, мог бы получить всю необходимую информацию.
Но музей Екатеринбургского мемориала пополняется не только распечатками из интернета. Правда, каждому новому экспонату здесь не рады. На самом новом стенде воспоминания об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. В одном ряду с рассказом об истории политических репрессий 30-40-х годов фильмы, книги аналитика о ЮКОСе и Михаиле Ходорковском, об истории ныне уральского заключенного Михаила Трипашкина. Отдельная тема – процессы против экологов, обвиненных в шпионаже. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодня. Экологи предупреждают, к 2048 году рыбы и даров моря на Земле может не остаться. Доклад ученых британскому правительству «Последствия глобального потепления климата». Почему и зачем Россия будет участвовать в окончании строительства атомной электростанции в Болгарии и последние достижения науки в области утилизации отходов. Итак, эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени после новостей. Ведущая Ирина Лагунина. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве власти обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного администрацией русского марша. Как заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, нарушивших запрет ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. В Киргизии лидеры оппозиционного движения «За реформы» добились права на получасовое выступление в прямом эфире государственного телевидения. В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах В Иркутской области с диагнозом «токсический гепатит» остаются около 1000 человек. 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. Только за последние сутки госпитализированы 78 человек. В Заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое ранены. Возбуждено уголовное дело. В Брюсселе сегодня состоятся переговоры высокопоставленных представителей Европейского Союза и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В центре внимания сотрудничество в сфере энергетики. На севере сектора Газа Израиль войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков, дома 5 снесены бульдозерами. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала попыткой показать силу, проведенные в Иране ракетные испытания. Как подчеркнула Райс, мировое сообщество должно продемонстрировать, что оно не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. Иран назвал безосновательными утверждения США о его причастности к заговору с целью свержения правительства Ливана. Ранее с отрицанием своей причастности к заговору выступили представители Сирии и базирующиеся в Ливане группировки «Хизбаллах». В находке в массовой драке убиты два молодых человека, еще двое получили тяжелые ранения, подозреваемый в убийстве задержан. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о государственном кадастре недвижимости. Вы слушаете Радио Свобода, сегодня 3 ноября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
3 ноября 1968 года. Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». 34-я международная выставка современного искусства в Венеции.
Международные выставки современного искусства устраиваются в Венеции каждые 2 года. Начались они в 1895 году. Видел я последние 10. Начну с павильонов западных стран, Голландии. Голландцы предоставили весь павильон одному художнику. Что же там он выставил? Да, я бы сказал, что это части машин неизвестного назначения, несомненно, без всякого назначения, но которые, конечно, здесь никакой функции, кроме эстетической, не призваны выполнять. Ну, на мой взгляд, они и эту последнюю функцию не выполнили. Прежде всего, большой скукой веет. Затем рядом бельгийский павильон. Этот оказался по-своему весьма интересен. Выставлены были произведения 4 художников, очень характерны для 2 главных направлений современного искусства. Одно из них – поп, популярное, народное, что ли. Хотя это, конечно, совсем не народное искусство. А другое – оп, от слова «оптикали». Такое искусство, которое имеет дело только с известного рода оптическими эффектами. Один поп, его зовут Равель. Самое, ну, скажем, забавное – это такой проецированный на плоскость интерьер, как будто какого-то жилища, и в нем подвешена на гвозде самая обыкновенная клетка с 2 живыми канарейками. Вот. Надо, значит, чем тут восхищаться? Изобретательностью художника или забавляться этими канарейками? Хорошо, позабавимся. Вот есть второй художник, Мара. Он чистый, полностью плакатный поп. И надо сказать, что омерзительный по впечатлению, которое он производит. Бывают ведь плакаты, рекламы разного рода. Одни вполне приемлемы, и другие отталкивающе противны по своим формам и краскам. И вот этот Мара, несомненно, нарочно свое искусство приспосабливали к такого рода противному плакатному искусству. И этой противностью вызывает известный рефлекс, так сказать, у зрителя, который можно, он почитает, вероятно, новым, оригинальным. В целом, выставка оказалась, как я и ожидал, весьма похожей на предыдущие.
Цикл передач «Беседы Владимира Васильевича Вейдля». Радио «Свобода». 3 ноября 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий, как всегда, представит наш научный обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Министерство внутренних дел России выступило инициатором законопроекта, который должен повысить эффективность борьбы с киберпреступностью. Законопроект ужесточает ответственность за размещение нелегальных материалов на сайтах в зоне РУ, сообщает российская газета. О новом законопроекте рассказывает Владимир Губайловский.
Особое внимание в законопроекте обращено на провайдеров, предоставляющих услуги доступа в интернет и место для размещения сайтов. Согласно законопроекту, провайдер должен будет в кратчайшие сроки в одностороннем порядке расторгнуть договор с клиентом, если правоохранительные органы предъявят соответствующие письменные решения.
Новости коротко. Согласно докладу исследовательской компании Netcraft, количество сайтов в мировом интернете по состоянию на 1 ноября 2006 года превысило 100 миллионов. Подсчет проводился по числу зарегистрированных имен. Количество активных сайтов примерно в два раза меньше. Рубеж в 50 миллионов сайтов был преодолен в мае 2004 года. Удвоение числа сайтов произошло за 30 месяцев. Наибольший рост числа зарегистрированных сайтов был отмечен в Соединенных Штатах, Китае, Южной Корее и Японии. Бельгийские газеты, выходящие на французском и немецком языке, добились, чтобы суд обязал компанию Google выплатить им компенсацию в размере 34 миллионов евро. Бельгийский суд обвинил компанию Google в нарушении авторских прав. Ссылки на новостные материалы газет были опубликованы на сайте Google News. Компания Google отвергла обвинение, поскольку в судебном предписании не были точно указаны домены, ссылки на которые требовалось удалить. Бельгийские газеты не ограничились требованиями к новостному сервису Google. Аналогично иск предъявлен компании Microsoft. Китай успешно вывел на геостационарную орбиту спутник связи Синосет-2. Спутник предназначен для передачи телевизионного сигнала. Руководитель космической отрасли Китая Сан Лиян заявил, что благодаря спутнику каждый крестьянин сможет установить спутниковую тарелку и принимать образовательные передачи. Последние 13 лет жителям страны было запрещено иметь собственные спутниковые тарелки.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В России будет проведен конкурс «Русский язык в электронных средствах массовой информации». Организаторы намерены определить телеканалы и радиостанции, материалы которых в наибольшей степени соответствуют понятию «образцовое владение русским языком». С подробностями Лиля Пальвелева.
Такой всероссийский конкурс уже проводили дважды. Нынешний третий по счету. Затея-то не праздная, поскольку нет в сегодняшней жизни ничего, что сильнее влияло бы на речевую культуру общества, чем телевидение и радио. Не случайно девиз конкурса «Как слово наше отзовется». Говорит заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
В литературном языке и раньше существовали, и теперь существуют определенные ориентиры. Либо это словари и грамматики, либо это сферы использования языка какие-то, либо личности отдельные. В XIX веке и в начале XX это в основном была художественная литература. Писатели, представители высших слоев интеллигенции. И вплоть до середины, пожалуй, может быть, даже второй половины XX века художественные тексты, театр – это были такие вот образцовые сферы, на которые надо было ориентироваться в использовании русского языка. А со второй половины XX века эта роль переходит к средствам массовой информации. Это такой объективный процесс.
При этом никто из членов жюри, а в нем авторитетнейшие лингвисты и журналисты, не считает, что звучащая в средствах массовой информации речь должна быть, как выразился Леонид Крысин, дистиллированной. Здесь все дело в жанре.
Нельзя, чтобы во всех тех передачах, которые мы смотрим по телевидению или слушаем по радио, обязательно звучал какой-то правильный дистиллированный литературный язык. Совсем нет. Все зависит от уместности. Одно дело новостные передачи, где преобладает, конечно, книжная лексика, правильное литературное произношение, определенный стиль выдерживается. И совсем другое дело, допустим, какие-нибудь ток-шоу, где, возможно, и просторечное слово, и разговорное, и жаргон возможен.
Перечислим номинации журналистского конкурса. Слово корреспондента, слово в диалоге, ведущего разговорных программ или ток-шоу, слово ведущего, новостей, комментатора спортивных и культурных трансляций, программ прямого эфира, слово программы и, наконец, слово телеканала или радиостанции. Здесь оценивается уже работа не отдельного журналиста, а коллективный труд, лицо, средство массовой информации.
Оцениваться же будут различные аспекты и владение нормами литературного языка, и четкость дикции, и эмоциональность. Ну а подведут итоги конкурса в декабре этого года. Церемония награждения победителей пройдет в Малом театре. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» ведет Александр Гостев.
Судя по всему, киргизским парламентариям не дают покоя успехи жовто-блакитных на нелегком поприще реформаторства, пишет обозреватель сайта Лента.ру Петр Бологов в статье «Парламентаризм озверелых баб» по поводу последних событий в Бишкеке. Автор напоминает, что основное условие всех недовольных нынешним положением в Киргизии – изменение Конституции с передачей части президентских полномочий депутатам, то есть введение в стране парламентской формы правления – уже реализовано в другой стране, победившей демократии – на Украине.
Приходит на ум мысль, что нынешние оппоненты президента Курманбека Бакиева являются пионерами демократии в Азии в целом. Сейчас, по сути, ни в одной стране мусульманского мира, за исключением, может быть, Турции, парламент не играет такой роли, на которую претендуют киргизские депутаты. Для стран, исповедующих ислам, характерны или военные хунты, как в Пакистане, или монархии, как в Саудовской Аравии и Иордании, или президентские республики, в которых глава государства обладает фактически всеми правами монарха, как в бывших республиках СССР или Сирии. Так что, если Бакиева все-таки вынудят поделиться полномочиями, будет создан серьезный прецедент.
Как пишет Петр Бологов, то, что на центральной площади Бишкека в лучших традициях цветных революций появились палатки, видимо, исключает повторение сценария событий революции тюльпанов 2005 года. Тогда, напоминает автор текста в Ленте.ру, никто особо рассиживаться не собирался. Разгромили здание правительства, выгнали Оскара Акаева, освободили Феликса Кулова, пограбили магазины и разошлись по домам. Хотя...
На этот раз митингующих также гораздо более интересуют материальные вопросы, чем изменение Конституции, которую на хлеб не намажешь и которая зарплату тебе не платит. А по Бишкеку тем временем поползли зловещие слухи. Дескать, столицу ждет еще больший всплеск насилия, чем в прошлом году. Наиболее образно по поводу происходящего высказался депутат парламента Киргизии Дооронбек Садырбаев. При Акаеве, заметил он, была власть подлых, лживых плутократов. При Бакиеве у нас власть озверелых баб. Их используют, посылают захватывать белые дома, земли, общежития, посылают рожу Садырбаеву расцарапать. Такая демократия, что поделаешь.
Учитывая все сказанное, Петр Бологов делает вывод. Предсказать, чем обернется тяга киргизских депутатов к парламентаризму в стране, чье население уже почувствовало вкус вседозволенности, сейчас, конечно, весьма сложно. Однако образцом азиатской парламентской демократии она почти наверняка не станет.
Те, кто сейчас возглавляет киргизскую оппозицию, оказались просто в свое время несколько обделены при дележе той власти, которая осталась такая. Что касается конституционной реформы, я думаю, оно вряд ли возможно в ближайшее время, поскольку ситуация в Киргизии и так нестабильна, а это, в общем-то, не будет способствовать стабилизации в стране. Митинги будут продолжаться, но я не думаю, что они закончатся тем, чем закончились выступления народа в марте прошлого года. То есть смены кардинальной власти не будет. В целом геополитическая обстановка в регионе, в общем-то, не располагает к таким переменам. Киргизия со всех сторон окружена достаточно такими тоталитарными государствами. И соблазн следовать политике своих соседей, в общем-то, у киргизских руководителей достаточно высок.
Мнение обозревателя сайта Лента.ру Петра Бологова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы обещают принять жесткие меры в случае проведения 4 ноября в столице запрещенного городской администрации русского марша. В Бишкеке оппозиционеры второй день проводят акцию протеста с требованием отставки руководства страны и проведения конституционных реформ. В больницах Иркутской области с диагнозом токсический гепатит остается около 1000 человек, 40 скончались от отравления суррогатным алкоголем. В Заводском районе Грозного подорван автомобиль с милиционерами. Один человек погиб, трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело. На севере сектора Газа израильские войска продолжают антитеррористическую операцию. Убиты 8 палестинских боевиков. Дома пятерых снесены бульдозерами. В Афганистане освобожден итальянский фотожурналист Габриэле Тарселло, похищенный боевиками 14 октября. В находке в массовой драке убиты 2 молодых человека, еще 2 получили тяжелые ранения, подозреваемые в убийстве задержан.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей программе «Экономическая панорама», и вновь ее ведет Иван Трифилов.
Россия при полном использовании своего биоклиматического потенциала может обеспечить продуктами питания около 1 миллиарда человек, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, выступая на сессии Комитета по мировой продовольственной безопасности Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По данным агентства ООН по окружающей среде, Россия, население которой составляет только 2% от общего числа жителей планеты, обладает более чем 10% продуктивной пашни и 20% мировых запасов пресной воды. Вместе с тем, представители этой отрасли российской экономики утверждают, что смогут увеличить производство сельскохозяйственной продукции лишь при финансовой поддержке государства, говорит руководитель агропромышленной комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей Иван Оболенцев.
Если смотреть стоимость продукции сельского хозяйства, то уровень поддержки государства, уровень участия государства в стоимости продукции на сегодняшний день в России это 2%, в то время как в странах ЕС это 38%, в США это 40%, а в Японии это 72%. Я считаю, что рынок сельхозпродукции и вообще агропромышленный сектор экономики – это то направление, которое очень чувствительно к любым изменениям, к мировой конъюнктуре и вообще ко всем реформам.
Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на право строительства платной автомобильной магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге. Как сообщил руководитель министерства Герман Греф, заявки инвесторов на участие в нем будут приниматься до 15 января 2007 года. С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение о строительстве дороги, а также о ее эксплуатации в течение 30 лет. Общая стоимость проекта состоит не менее 80 миллиардов рублей, половину из которых вложит инвестор, около 34% – государственный инвестиционный фонд, а остальное – бюджет Санкт-Петербурга, говорит Герман Греф.
Дороги, от которых петербуржцы много лет страдают, будут явно лучшего качества, потому что весь транспорт транзитный пойдет по этой дороге. Берется транспорт, который сегодня часами стоит на подъездах к порту петербургскому. Поэтому со всех точек зрения и с точки зрения сохранения исторического центра Петербург выиграет.
Строительство западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге станет первым инфраструктурным проектом, финансирование которого будут использоваться резервы инвестиционного фонда. В перспективе, по словам заместителя министра транспорта Александра Мишарина, государство примет участие в сооружении и других крупных автомобильных магистралей.
Это инфраструктурные проекты, связанные с созданием и развитием сети автомобильных дорог. Платные автомобильные дороги на важнейших направлениях транспортных потоков. Север-юг, запад-восток. Это самые перегруженные направления, такие как Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск, то есть западным границам. Это, я думаю, что в ближайшее время будет рассмотрен проект реконструкции дороги Дон и ряд других направлений.
РАО ЕС России рассчитывает, что правительство примет решение о либерализации оптового рынка электроэнергии в 2007 году на 1/3, заявил финансовый директор компании Сергей Дубинин. По данным Министерства промышленности и энергетики, сейчас в России по свободным ценам продается около 15% всей производимой электроэнергии. По планам правительства, в 2007 году объем электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, увеличится еще на 5% в обязательном порядке и столько же в добровольном. Со своей стороны, РАО ЕС России стремится ускорить темпы либерализации внутреннего рынка электроэнергии. РАО ЕС России купит у американской компании Pratt & Whitney 10 мобильных газотурбинных электростанций, предназначенных для покрытия пиковых нагрузок в московской энергосистеме в зимний период. Первая из них, как сообщили представители американской стороны, уже доставлена в столицу и будет введена в эксплуатацию в декабре. Принимая решение о приобретении мобильных газотурбинных электростанций, РАО ЕС России оценивала свои затраты в 8 миллиардов рублей в течение 3 лет. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект о государственном кадастре недвижимости. Вместо технического учета зданий, строений и отдельного государственного учета земельных участков, документ вводит единый кадастровый учет всех объектов недвижимости. Как сообщил председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, новые правила должны упростить процедуру оформления собственности.
У нас в стране несколько десятков кадастров на самом деле есть. Сейчас мы делаем один, но для граждан самое важное то, что меняется процедура межевания земельных участков и устанавливается четкая процедура обмера жилых и нежилых помещений. Я думаю, каждый когда-то сталкивался с этим межеванием, каждый сталкивался со справками БТИ. И, конечно, вот сейчас эта процедура упорядочивается.
Японская электротехническая компания «Фунай» подписала с правительством Польши декларацию о намерениях построить в стране новый завод по выпуску жидкокристаллических телевизоров для европейского рынка. По планам он должен открыться в городе Новосол, близ границы с Германией, в середине 2007 года. Проектная мощность завода – 200 тысяч телевизоров в месяц. В середине сентября другая японская компания Toshiba также подписала соглашение о строительстве подобного завода в Польше. Он рассчитан на выпуск 160 тысяч телевизоров ежегодно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На праздники выходные 26.70. Евро сегодня стоит 34 рубля 8 копеек. Курс на следующие дни 34.11. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее представил Иван Трефилов. В завершении программы рубрика «Истории Запада и Востока. Сегодняшняя история из Дании». 27 лет назад Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий колонией Дании, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости. История колонизации самого большого в мире острова с населением 57 тысяч жителей уникальна. Цивилизаторская деятельность датчан имела весьма серьезные последствия для населяющих Гренландию эскимосов, или, как они себя называют, инуитов, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в XIX веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в уточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в 20 веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
Приобщение к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоил. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем – в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
Вы считаете, что проект J-60 был неудачной идеей?
Проект затевался с добрыми целями. Другой вопрос, как он был осуществлен на практике. Впрочем, нас все равно не оставили бы в покое. Не будь датчан, за Гренландию гренландцам непременно взялись бы американцы или канадцы. И я рада, что Гренландией владела именно Дания, поскольку известно, как драматично сложилась судьба канадских инуитов.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельсен вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с соплеменниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Разница в мироощущении у датчан и гренландцев действительно велика. Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью. Однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так. Ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие не скрывают ощущение вины, говоря, нам не следовало разрушать культуру вашего народа.
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимоская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Репортаж Сергея Джаняна завершил третий информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах
сегодня. Добрый вечер. Андрей, главная сегодняшняя тема – это драматическая ситуация в Киргизии, где нарастают массовые протесты. Дойдет ли дело до новой революции? Попытаемся разобраться. Завтрашнее главное событие – это День национального единства, который может обернуться Днем русских националистов, поскольку русский марш во многих городах, по крайней мере, собираются проводить. Кто использует выдуманный праздник в своих политических целях, так формируется тема сегодняшнего дня политическая, об этом говорят эксперты свободы. Британский комик насмешил весь мир, рассидел власти Казахстана. В Голливуде сегодня премьера нашумевшего фильма о путешествии выдуманного казахского журналиста Барата Сагдиева по Соединенным Штатам. Почему так этим оскорблена Алма-Ата? Тоже расскажем слушателям. Эфир через час 10 минут. Всех жду у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы передачи «Время гостей», в которую сегодня приглашены член оргкомитета марша, русского марша, бывший лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин и один из организаторов антифашистского митинга завтра, 4 ноября, в День народного единства, первый заместитель председателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман. Вопросы ему будет задавать мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. А я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Ясно, что полностью остановить ракетные обстрелы Израиля мы не можем.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса Белорусского Хельсинского комитета.
У меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бакиев обещаниями кормит людей. Этого нельзя выдержать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.